говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры. Прямой эфир в студии у микрофона. Протоиерей Андрей Ткачев. Значит, мы с вами вступили в полосу между Царствием, между Вознесением и Пятидесятницей. 10 дней апостолы должны были провести в Иерусалиме в ожидании Духа Святого, как он сам сказал: «Вы же сидите в ограде Иерусалимсте, донде же обличетесь силою свыше». 10 дней сидеть в ожидании пришествия Духа Святого – это не такой уж и простой труд. Значит, они должны были 10 дней находиться в постоянном посте и молитве. А ну-ка попробуйте-ка 10 дней подряд ничего не делая иного, только молиться, радоваться о том, что Христос воскрес, и ожидать силы Духа Святого, имеющей найти на вас. Это не так просто. 10 дней. 10. Всего лишь 10 дней. Каких 10 дней? Но мы с вами, значит, обратим внимание на то, что Христос ушел. Зачем Он ушел? Значит, Он ушел по многим причинам. Во-первых, он говорил заранее, что уйду от вас, не оставлю вас сирых, уйду от вас и паки приду к вам. Но если уйду от вас, то, значит, говорил, что в дому отца моего обители многие, иду приготовить место вам. То есть одно из назначений ухода Иисуса Христа заключается в том, что он идет приготовить место нам. То есть Иисус Христос пошел готовить нам место. В небесном Иерусалиме, в котором много обителей, много комнат, много многокомнатных квартир, много всего того жилищного, что есть вообще в нашем сознании, и много того, что превышает наше сознание, значит, есть нам место. И он пришел приготовить нам место. Для этого ушел. Потом говорит: уйду от вас, значит, лучше вам, если я уйду от вас, потому что если не уйду от вас, то утешитель, Дух истины, не придет к вам. То есть он уходит, чтобы дать место Духу Святому. Оставляет место, значит, свое, чтобы пришел иной утешитель. Только уже не для малой общины апостолов, а для многого числа верующих. Иной. Иной утешитель должен прийти во имя Христова. Говорит, напомнит вам все, что я сделал, и от моего примет и возвестит вам. И вот он, Христос, уходит для того, чтобы пришел Дух Святой. А если бы, говорит, я не ушел, то он бы не пришел к вам. То есть здесь есть некая очередность действий лиц Святой Троицы, и нужно, сделавши свое дело, уступить это место другому. Очевидно, и в человеческих делах такой же порядок событий должен быть. То есть сделал свое, сделай свое до конца, потом уйди, пусть другой делает после тебя дальше. Вот сын пришел, отец повелел, сын пришел, сделал все свое, потом, совершивший все, ушел, победил смерть, воскрес из мертвых и дал место другому, Духу Святому. Здесь есть некая разница, вернее, некая пауза между уходом Христа и приходом Духа. Эти 10 дней, на самом деле, очень глубокие. Они очень насыщенные в том смысле, что они пусты. То есть один ушел, другой еще не пришел. Но насыщенные ожиданием и трудом, и обетованием. То есть есть обещание: придет иной на мое место и напомнит вам все, что я вам говорил, и от моего примет и возвестит вам. То есть тоже утешитель, утешать вас будет. иной от Отца. Дух истины иже от Отца исходит. Значит, итак, Христос уходит, потому что готовит место нам, потому уступает место Духу Святому. Он хочет, чтобы и Он, и Отец, и Дух Святой хотят вместе. У них одна воля, единая сила, единое божество. Они хотят вступить в полноту общения с человеческим родом. Сын искупил, Дух Святой должен освящать людей и общаться с ними. Они вступают в полноту личностного общения с человеческим родом. Но кроме этого, есть еще очень важная вещь. По человечеству своему Христос был постоянно гонимый. Христос всю жизнь свою на земле прожил в ожидании смерти и под угрозой смерти. Только он родился, а уже его ждали казнить и убить, и Ирод уже убил из-за него, в поисках его, его душу ища, убил множество детей совершенно нежного и безвинного возраста. И Христос в ожидании казни, не дожидаясь ее, вернее, на руках матери, бежал в Египет. То есть он с детства был беженец. Беженец от рук злодеев. Потом он долго жил в неизвестности. Исполнял закон, трудился, слушал Иосифа, храм ходил, читал священные книги, посещал синагогу, делал все, что делают евреи. То есть он во всем был подчинен законному образу жизни. Как только он пошел проповедовать, он сразу стал объектом ненависти. Значит, Христос в первую свою проповедь в синагоге Назарецкой уже был объектом желания убить его. Его взяли, вывели из храма, из синагоги, повели на гору, на которой город их был создан, и хотели бросить его вниз, то есть сбросить его с горы. Но он прошел между них, и это не было время, когда ему нужно было страдать. То есть он знал, когда, где и как он должен умереть. Это не было время, но желание людей было убить его. Убить его вот, вот сейчас уже. Ну и впоследствии, никто так об этом не пишет, как Иоанн Богослов, который описывает часто в своем Евангелии о том, что когда Христос разговаривал с людьми, они нагинались, брали камни и хотели бить Христа камнями. Это было не раз, не два. Говорит, за какое доброе дело вы мне будете бить камнями? Говорит, за доброе дело мы тебя не будем бить. Мы будем бить тебя за то, что ты, будучи человеком, делаешься Богом, называя себя Сыном Божиим. А он с ними дальше говорит, а ведь закон ваш пишет, что вы боги и сыны Вышнего все. Вы же, как один человек, умираете, как один от князей падаете. Что ж вы, значит, Писание не может разориться. И вам закон говорит, вы боги, вы меня за это хотите убивать, что я человек, сказавший вам истину, сказал, что я Сын Божий. И они много раз поднимали камни с земли, чтобы бить его. Но не пришло время, и не камнями нужно было ему принять смерть. Не камнями и не падением с высоты. Но сам факт, много-много раз Христа хотели убить. То есть жизнь Христа на земле была жизнью постоянно ожидающего смерти человека. То есть его ловили в словах, чтобы поймать его и осудить его. Его искали иудеи, там и апостолы говорили, да не ходи через Иудею, потому что иудеи ищут убить тебя. То есть вот эта вот атмосфера постоянного ожидания опасности, она должна быть нам понятна, потому что мы, наверное, о себе легкомысленно думаем, что вот Христос себе живет на земле, там умножает хлебы, ходит по водам, выгоняет бесов, воскрешает мертвых, вроде бы все должны поклониться ему, да ничего подобного, да никто не поклонился ему. Да все искали убить его. Все искали убить его. Исцеленные, очищенные, воскрешенные, они ведь тоже не были из числа тех, которые были благодарны, милостивы, добрые ученики и так далее. Да ничего подобного. Ничего подобного. И сегодняшняя жизнь наша говорит нам о том, что все повторяется. Люди, которые любят Христа, исчисляются жалкими десятками, сотнями и тысячами. Люди, которые ненавидят Христа, исчисляются гораздо большими цифрами. А люди, которые изображают свою любовь ко Христу, на самом деле не имеют к Нему никакого отношения. И, в принципе, по сердцу ненавидят Его так же, как Его враги, и исчисляются сотнями тысяч, может быть, даже миллионами. Это заговор против Христа. Поэтому проверим себя по этому нормативу и попробуем понять, а я вообще кто такой? Христос говорит нам так, что любящий меня заповеди мои соблюдает. Ну и дальше говорит, не любящий меня, соответственно, заповеди моих не соблюдает. То есть те, кто не соблюдает заповеди Христа, те не любят Его. Ну а раз не любят, значит, идут в тьму, потому что дела их злые, и они свет не любят, они прячут дела свои, ибо они в Боге не сделаны. И вот суд в том, что люди возлюбили тьму больше, чем свет. И Дух Святой, который должен прийти во имя Христова в Пятидесятницу, он же обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть Дух Святой действует обличающе, осуждающе, обличает мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, говорит Христос, что не веруют в Меня. Не веруют в Меня. В Христа мало кто верит. Очень мало. О правде, что я к Отцу моему гряду, и уже меня не будете видеть до страшного суда. И о суде, что князь мира сего изгнан будет вон. Вот три вещи, которые Дух Святой, придя, обличит в людях. Грех, правду и суд. Грех в том, что мы не веруем в Него. Мы слишком мало или совсем не верим. Мы можно веровать, например, ну, в обряды, в церковь, в праздники, какие-то красивые вещи, в пение, в чтение, каждение, псалмопение. В Христа многие не веруют. Из тех, кто вроде бы верует. Про тех, кто не верует, вообще мы не говорим. А из тех, кто верует, вот. Правда в том, что Сын и Отец – это одно, что Он к Отцу своему грядет. Говорит, «Изшел от Отца и перешел в мир, и паки оставляя мир, иду к Отцу». То есть Отец и Сын – одно. Я и Отец – единое исма. Но и о суде князь мира сего изгнан будет вон. Пока что он еще совершает свои противоправные действия, он командует жизнью. Он движет людьми, массами людей, не занимая никакой видимой должности в человеческом общежитии. Князь мира сего вращает умом людей. Это самая главная власть. Церковь тоже не должна стремиться к тому, чтобы командовать парламентами, президентами, царями. Нет, надо командовать умом людей. То есть нужно совершать благое командование умом человеческим, потому что лукавый совершает злое командование умом человеческим. И у нас с дьяволом ведь борьба не за президентские кресла, не за царские троны, не за царские венцы. У нас с дьяволом борьба за то, кто кем командует, кто кому мысли диктует, кто кому что внушает, кто внушает мотивы для действия, какие, кому и сколько. Мы должны, по идее, командовать людьми в плане внушения им правильных мотивов для деятельности, а лукавый свою работу он дает людям свои вводные, и они слушают его. Слушают больше, чем Христа. Слушают больше, чем церкви. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская вращают сознанием человека гораздо больше, нежели стремление к покаянию, целомудрию, смирению, примирению, жертводательству и прочее, прочее, прочее. То есть существует серьезная борьба с перекосом сил на сторону противника. Вот в этой печали мы ожидаем пришествия Духа Святого. В печали, но и в радости, потому что, ну что, когда Христос вознесся, сколько там было учеников? У них была личная радость, у них была только радость их одних. Они радовались сами. Вот я радуюсь, потому что мой учитель живой. Вот. И никто ему больше ничего не сделает. Никто больше не плюнет в него, не ударит его больше. Никто никогда его не оскорбит. Он живой. Он по-настоящему живой. К тому же я хотел бы, чтобы вы размыслили с вами вместе над темой такой, а где он был 40 дней вообще? Христос же 40 дней землю не покидал. У вас воскрес из мертвых. И никуда не уходил с земли, он на земле был. А земля же большая. А ну-ка, кто у вас из вас имеет карту мира политическую там, или географическую? Встаньте перед ней. Ну-ка, гляньте. На Индонезию, Полинезию, Микронезию, Австралию, Америку Латинскую, Америку Северную, Гренландию, Ютландию, всякие эти все, Исландию. Там-то Европу, старушку, там Скандинавию, там эти все там Африки, Мафрики, вот там Японию, Евразию, Россию нашу благословенную и прочее, прочее. Ну-ка, гляньте на все это, кошмар, все этот географический кошмар. Это же сколько земли. А там, если по океанам глядеть, там такие точки всякие, такие острова всякие. Остров там Лаврентия, остров Елены, там остров там какой-то там Лазаря, остров того, остров же. Это же все заселено. Там же люди живут. Люди живут, такие обычные люди, зачатые, выношенные, рожденные, оплаканные, когда умирают и так далее. Это ж ко всем к ним Христос пришел. И я себе так думаю иногда. А вот те 40 дней, которые он провел на земле от воскресения до вознесения, он где был? А вдруг он обошел всю землю? Ему ж не трудно. Он же приходил к ученикам, когда хотел. Заходил к ним через закрытые двери. И они всю жизнь, эти все 40 дней, они находились в страхе, в ожидании, и в страхе, и в трепете, что сейчас он придет. О, пришел. И они, значит, Господи, слава тебе, ты пришел. Ну, раз уходит, не предупреждая, ничего не говоря. Потом опять раз пришел. Они собирались вместе, и 40 дней провели, то есть они 10 дней провели в ожидании Духа Святого, а потом 40 дней провели еще, значит, вернее, 40 дней, наоборот, 40 дней в ожидании Христа, приходящего, уходящего, а потом еще 10 дней после Вознесения в ожидании Духа Святого. То есть они были закалены в бодрствовании, они постоянно были на взводе, на страже, они были постоянно включены в сознание, в то, что сейчас, сейчас, сейчас может Господь прийти, что-нибудь такое важное сказать или сделать. И вот представьте себе, а он же не отчитывался перед ними, где он был, куда он ходил. А после того, как Христос ушел на небо к Отцу и дал нам Духа Своего Святого, ведь после этого еще было, например, всплески благодати были в Египте, Антоний Великий, там Пахомий, Ефимий, Макарий и прочие египетские отцы. А потом была другая история, а потом было там заселение Европы христианскими монастырями, стройка храмов, там мученики, там длинные всякие такие важные вещи. А потом у нас, например, на наших пределах там был Серафим Саровский, там Сергий Радонежский, Иннокентий Иркутский, там Николай Японский. А может быть Христос все 40 дней, которые он не покидал землю, а приходил к ученикам, когда хотел, пришел, ушел, пришел, ушел. Может быть, оставшееся время он посещал те места, на которых потом возникли его храмы в честь него, монастыри, обители, на которых потом жили и трудились подвижники Господни. Ведь может быть такое? Может быть такое. Христос мог посетить Латинскую Америку и Северную Америку, и Исландию, и Гренландию, и всю Европу обойти мог. Разве трудно ему? Не трудно. А потом, то есть мог благословить заранее, например, там. Вот здесь будет Патрик Ирландский. Он же знает, кто будет где. А здесь будет, скажем, там, Серафим Саровский. А вот здесь будет там Николай Японский. А потом к апостолам приходил. У него же 1000 лет как один день. Так или иначе, он 40 дней был на земле. Но не все 40 дней он был с учениками. Он был с ними малая часть этого 40-дневного срока. Он приходил и уходил. И вот мы живем, прожили уже сей 40-дневный период. И теперь уже Господь покидает землю, обещая вместо себя иного утешителя. Вообще земля плохо его приняла. То есть земля не любит святость. Люди святость не любят. когда вам скажут, что мы хорошие, мы любим, чтобы все было хорошо, мы там святые, мы любим, чтобы все было свято, вы не верьте. Люди вообще святость не любят. Люди святость ненавидят. Когда люди сталкиваются со святостью, они хотят ее убить. Даже самые хорошие люди подвергаются этому соблазну. Поэтому земля приняла Христа очень неласково, и он мог бы вообще уйти отсюда, так вот, говорит, да ну вас всех, ухожу я от вас. Но он не так ушел. Он сначала все сделал, он дал себя распять, кровь пролил, выстрадал свое страдание, страданием купил себе наши души, купил себе души наши своим страданием, а потом умер на кресте, совершенно взял на себя все. И воскрес из мертвых, потом в третий день. И вот только после этого, говорит, что сейчас придет другой утешитель. Мы готовимся к пришествию Духа Святого. Не в том смысле, что он еще не был в мире, а в том смысле, что мы готовимся к обновлению действия Духа Святого. Праздник Троицы, праздник Пятидесятницы должен обновить действие Духа Святого в душах и телесах верных людей. То есть этот праздник должен нас исполнить наново, наново, силой своей, потому что мы все Божию силу приняли, когда крестились и миропомазались, но мы потеряли Божию силу, мы ее растоптали, мы ее растрынкали, мы не имеем ее, если бы имели, то жили бы лучше. Вот. А нам нужно получить ее заново, обновить действие Духа Святого в нас самих, в день Святой Троицы. Мы к этому движемся. Потом ближайшее событие нашей церковной жизни – это Святая Пятидесятница. Вот то, что мы с вами сегодня ожидаем. То, внутри чего мы находимся. Ну и в прошлый раз мне не дали рта раскрыть, а уже засыпали звонками, когда я Псалом начал 38-й объяснять. Вот. А сегодня я жду ваших звонков с такой же степенью серьезности и в том же количестве, пожалуй, да, уже поскольку мы вошли в ту полосу передач, когда можно уже их принимать. Господи, помилуй. Ну вот, да, есть первый звонок уже. Да, есть уже, да, я слышу. Да, алло.
Можно говорить, отец Андрей?
Да, вы в эфире.
Спасибо, Господи. Батюшка, скажите, пожалуйста, я вам опишу вкратце ситуацию и хотел бы попросить вас ее прокомментировать. Она очень горькая для меня, отца, для моей жены, матери. У нас случилось в доме ЧП. Ну, сразу в качестве эпиграфа, наверное, мы, родители, сделали все или многое неправильно, раз такое произошло. Короче говоря, у нас мы не богатые, не бедные, мы нормально живущие, работающие люди. И есть какие-то средства, которые мы не то что копили, а просто складывали. Был какой-то, он небольшой, нет, но тем не менее запас денежный у нас в семье был. Ну, НЗ, не НЗ, тем не менее, вот такой какой-то набор. Короче говоря, получилось так, что наш сын взял карту, на которой все эти деньги лежали, вот, и планомерно на протяжении определенного промежутка времени, мы не шибкие банкиры, мы за этим не следим, мы не умеем, в общем, всем этим заниматься, вот, 149 покупок было сделано, это все электронные игры, которыми он увлекается до самозабвения, вот, мы с женой, честно говоря, просто шалели, потому что у нас было так, отец был строг и пытался в доме правила, не правду свою диктовать, а правила. Мать, человек у меня очень, жена добрая, ну, видимо, чрезмерно добрая. Она все хотела очень по-людски. В финале вот получилась такая история. Мы не стали кричать, мы, честно говоря, просто опешили, но не скрою, может быть, даже где-то потерялись, потому что ничего подобного мы предположить не могли. Мы считали, что какой-то злодей украл у нас код нашей карты каким-то образом. И вот вчера нам банк дал такой ответ. Прокомментируйте, пожалуйста, потому что, ну, как, ну, бить, убивать, кричать, честно говоря,
а сколько лет вашему сыну?
Через 2 месяца будет 15, отец Андрей.
Ну, я понял. А он что-нибудь говорит по этой ситуации? Уже сейчас все вскрылось, как бы он что-нибудь говорит?
Вы знаете, он сказал, извините, так получилось.
То есть он игроман?
Да, да, вот вы очень точно сказали, да, он абсолютно игроман, и это я могу с полной ответственностью сказать. Это не психическое помешательство, не какое-то злодейство, а мне просто ясно, еще что 149 позиций покупок и все игры.
Значит, он больной человек, то есть он, ну, в смысле, он игроман, то есть это зависимость. Он игроман, бессовестный игроман, как бы, как, например, бессовестный наркоман, бессовестный, скажем, там, блудник, то есть у него совесть не работает, потому что страсть забила ему совесть. Вы должны лишить его всяческого общения с играми, и компьютером заниматься можно только в случае, если вы переформатируете общение с компьютером на более творческое, например, на написание программ, там, на изучение всего того, что там в компьютере есть, там начинки всякой, то есть на компьютерную технологию, а не на игру. Вот. Но, в общем-то, его нужно посадить на голодный паёк, невзирать на его визги и писки. Конечно, он злодей, он вор, он преступник по отношению к семейному бюджету, то есть он губитель ваших накоплений. То есть он враг семьи получается, да, и он больной человек, он игроман. Значит, нужно искать специалистов, которые бы подсказали более точные рецепты по лечению человека от игромании. Потому что эта вещь не менее опасная, чем, скажем там, ну, наркомания там или что-нибудь еще. То есть он больной человек. Вот. Ну, а вам с женой нужно будет блокировать свою карточку более серьезным образом, обезопасить себя от того, чтобы кто-нибудь другой, там, ребенок там, или кто-нибудь еще, не узнал больше там пин-кода, там что-нибудь еще. Вот. И хранить свои деньги, накопленные вами, вы же не для того их копите, чтобы какой-нибудь родственник ваш, там, дитё или кто-нибудь еще потратил их так бездарно и паскудно. В общем-то, нужно защитить свои сбережения сына. Ну, шкуру спускать с него, конечно, хорошо бы, честно говоря, хорошо бы. Вот, но в любом случае он больной человек, и нужно относиться к больному, зависимому человеку. И искать способы его лечения. Лечить нужно. Если лечение предполагает жесткие меры, хлеб, воду, там, не знаю, там, битье, камеру предварительного заключения, значит, нужно это все использовать, потому что нужно использовать все, о чем скажет специалист. Потому что если он в 15 лет начал воровать ваши деньги бесконтрольно, то в 18 лет уже будет поздно его лечить. Еще пока что еще можно его сдержать, а потом будет совсем поздно. Поэтому не стесняйтесь в средствах и действуйте законными методами с консультацией с специалистами. И спасайте ребенка, а деньги свои обезопасьте. Вот такая беда бывает в жизни простого человека. Есть еще звоночек у нас, да. Я плохо вас слышу. Не... А? Еще раз, да, еще раз, пожалуйста, да, громче говорите, потому что мы вас не слышим.
Ой, это я?
Да, слышу.
Отец Андрей.
Да.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, разрешите мне задать вопрос?
Вы давайте без преамбулы, вы говорите просто.
Ага. В Евангелии, 15 глава, от Иоанна.
Да.
7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои прибудут в вас,
так,
то чего не пожелаете, просите, будет вам». Вопрос такой. Вот могу я после вот чтения этой главы, она мне нравится, просить Господь Бога, просить избавить близких моих страждущих к пристрастию винопития и курению. Могу я просить?
Можете. Да, даже не сомневайтесь. Прям так вот читайте эти слова из 15 главы. Вот, если вы прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете мои ученики. Да, то есть вот прочитали и сказали: «Господи, я твоя ученица, слова Твои во мне пребывают, я хочу, чтобы они пребывали во мне, я хочу пребывать в Тебе, услышь меня, и как Ты сам сказал, что все, что просите, пожелаете, будет вам. Вот. Просите за тех, за кого болит ваша душа, и Господь Иисус Христос даст вам все, что вы просите. В этом нет никакого сомнения. Только вопрос времени. Остальных вопросов нет. Да, есть звонок еще.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, вы в эфире.
Да, батюшка, вы знаете, я вот хочу рассказать, я уже мне под 70, но я хочу сказать, что в 60-м году... Да.
Ну вы говорите, не молчите, что вы молчите?
Я была в 60-м году в деревне Серебряные пруды, там был совхоз. И совхоз был такой, знаете, там ни икон не было.
Ну, в совхозе икон не могло быть, ну
да,
понятно.
Ну, в смысле, вот окружающие дома, вот мы с девчонками бегали, не было ни икон, и много было пьющих. И, ну, в домах. И вот наступил день Пятидесятницы, и вот это на всю жизнь запомнился. Вы знаете, шла толпа людей... Вот как шли в Москве на 9 мая бессмертный полк, и все в руках несли березовые ветки. Ну, я не знаю, сколько людей было. И вот я никак не могу понять, веровали тогда люди или нет, и что это такое было. До церкви было много-много километров, и все мы шли вот в эту церковь, одну единственную, наверное, на весь район. Вот как вы считаете, вот что люди тогда, вот они были верующие?
Ну что за вопрос такой, если они шли на Троицу с березовыми веточками в храм Божий, который неизвестно где находится, ну какой же вопрос-то вообще? Разве может быть вопроса еще оставаться? Конечно, веровали, но а что бы они ходили с ветками в Троицу? Они бы ходили с ветками раньше или позже, или без веток бы ходили, или с палками бы ходили, с лопатами, с граблями бы ходили. Раз несли с березовыми ветками в Троицу, не куда-нибудь, а в храм, ну какой вообще, в чем тут вопрос-то вообще? В чем вы сомневаетесь? Конечно, веровали. Нет сомнения, что веровали. Вот. Тут надо было по-другому это все рассказать. Надо было сказать, что братья и сестры, вот когда я была девчонкой сопливой, глупой, балбеской, то вот мы в колхозе, там, в колхозе, вообще в колхозе, в грязи по колено, как бы там жили, там работали. И там, на Троицу, люди с березами, ветками шли, понимаешь, через там непонятно сколько километров в храм Божий. Вы понимаете, братья и сестры, сколько их там было, полным-полно. Они веровали, веровали. Тут нет вообще вопроса. Здесь должно быть проповедничество, благовестничество, а не вопрос. Вопрос здесь вообще неуместен. Алло, да, есть звонок еще.
Добрый вечер, Станислав Крисипатюшка. У меня вопрос такой, вот такое понятие встретилось, свобода сознания. Вот с точки зрения православия, вот как можно это толковать?
Я не знаю, что вы имеете в виду под этим термином. А ну, для начала мне, пожалуйста, объясните в двух словах, что вы сами понимаете под этим термином. Где вы вычитали свобода? Есть свобода совести, свобода, там, что там насчет свободы, не знаю, там, свобода.
Свобода сознания.
Ну вот что вы вообще, где вы это все услышали?
Ну вот, например... Я так думаю, что вот каждый человек должен жить по...
Где вы это услышали?
Собственным законом.
Подождите, что вы думаете сейчас? Подождите, что вы думаете. Где вы это услышали?
Я это просто прочитала.
Где?
В журнале.
Каком?
Я сейчас не помню.
Не помните?
Да.
ВОГ?
Вот. И первый, и второй вопрос у меня вот...
Первый вопрос вообще, я понимаю, что он беспредметный.
Ну, тогда второй вопрос. Вот... Научно-технический прогресс и религия, вот насколько вот эти вот параллельно идут ветви эти, развитие научно-технического прогресса и религии. Вот можно ли фотографировать в храмах компьютеры вот эти, которыми, в общем-то, сейчас тоже все пользуются, это, ну, не является как бы запретом?
Бед-билиберда все. Люди стали... Люди маленькие, понимаете? Люди, у которых седая голова, они все равно маленькие. Это игрушки все. Люди играются в компьютеры играются, фотографирки всякие играются, всякие там ведушки играются. Тут это здесь нет ничего серьезного, над чем бы можно было серьезно спорить. Вот. Ну вот, научно-технический прогресс возник как некая антитеза религии внутри самой религии. То есть он не возник в исламском мире, не возник в китайском мире, например, да, или там в мире там атеистов. Он возник среди христиан. Но среди христиан, которые потеряли веру. То есть христианская цивилизация, потерявшая веру, решила дать альтернативу христианской вере вот через технические такие всякие вещи. Такие вот. Решили вместо вознесения на самолетах летать или в космос полететь. Вместо воскресения там, дать человеку там, здоровье, кровь переливать, чтобы он вечно жил. То есть там есть очень большая такая тема для разговора, но я боюсь, что этого не осилите всего, если я все это вам начну сейчас объяснять. А вопрос ваш конкретно заключается в том, что можно ли фотографировать, можно ли снимать. Так вот я вам докладываю, это все баловство слабых детей, у которых седая голова. То есть люди, которые любят фотографироваться, фотографировать, снимать всякие киношки-видушки. Это дети, дети. У них детские мозги, детская душа. Они ничего не понимают. Они балуются, любят баловаться. И технический прогресс – это баловство. Вот что такое технический прогресс. Потому что смерть, страх, боль, воскресение мертвых, совесть, суд страшный – никуда не убежали, и никакой прогресс, никакие фотографушки, финтифлюшки никого ни от чего не спасут. Поэтому, если вы взрослый человек, должны понимать, что все ерунда. Это можно разрешать человеку, там, микрофончик носить, например, на проповеди, чтобы было слышно хорошо. Ну, пожалуйста. На машинке приехать в церковь или из церкви уехать. Ну, пожалуйста. Там снять что-нибудь на ведушку, там, значит, на финтифлюшку, там, ну, пожалуйста. Но это совершенно не влияет на качество жизни. Вот это все баловство взрослых детей. А вообще само техническое развитие, оно, конечно, возникло внутри христианского мира, внутри христианской цивилизации, как попытка создать параллельный мир, мир, параллельный Богу, с человеческими достижениями, оспаривающими всемогущество Творца. Тут есть такая, тут есть о чем поговорить, но это, пожалуй, не по вашему вопросу. Вот, так что фотографируйтесь на здоровье, когда вы стоите во дворе храма. В этом греха нет. Но знайте, что все это баловство взрослых детей. Вот такова цена техники, по моему мнению. Есть еще звонок.
Добрый вечер, отец Андрей. Добрый. Я бы хотела пояснение. 118-й псалом, вот в нескольких стихах, но вот сейчас 27-й прочитаю, есть слово «поглумлюся». Вот путь
это
оправданий твоих...
размышлять буду.
Ага.
«Поглумлюся» значит, буду усиленно размышлять. Угу. Усиленно размышлять буду. Вот что значит «поглумлюся» в этом смысле.
И еще вопрос, если можно. Да. «Крещаемому миропомазанием дается дар Духа Святого», то есть возвращается то, что было потеряно Адамом при грехопадении. Так, и что это за дары или дар, если можно? Спасибо, Господи.
Ну, думаю, что возвращается. Мне кажется, дается то, чего не было. Возвращается ли то, что было, это вопрос. Мне кажется, что дается то, чего не было. Может быть, возвращается, конечно, но Христос нам дает гораздо больше, чем мы имели до грехопадения. Христос через неспослание Духа Святого дает нам силу воевать с грехом, чего у Адама, так сказать, в полной мере не было. То есть Адам не вырос в великую меру, он быстро пал, так сказать, от малых грехов рухнул на землю. А мы-то сегодня воюем с гораздо большими грехами. И если кто-нибудь борется и побеждает, то здесь Дух Святой себя проявляет гораздо более могущественно. Вот. Потом, вообще, так сказать, не стоит думать, что мы получаем то, что потеряли, потому что мы получим гораздо больше. Ведь Адам жил во времена, когда Бог не воплощался, Бог человеком не был. А мы живем в времена, когда Бог стал человеком, и уже не расчеловечивается. То есть уже Христос – новый Адам. Поэтому здесь стоит разобраться в терминах. То есть мы не получаем возвратку, то есть в христианстве, того, что было потеряно. Мы получаем больше. Мы потеряли рай, но во Христе получаем больше. Вот. А благодать Святого Духа дается человеку для того, чтобы послужить Отцу и Сыну и самому Духу Святому и вернуть Богу с благодарностью труды свои все, быть не просто потребителем благодати, а быть живым участником тайн Божиих, быть соработником, то есть работать с Богом вместе. Понимаете, это нечто большее, чем было у Адама. Адам был детем, он был хороший, но он был ребенок. Его быстро обманули. А мы-то уже сегодня уже наелись всего подряд. И мы сегодня уже должны быть искушены по всем. Поэтому нам нужен Дух Святой для того, чтобы и грех распознавать, и страсти побеждать, и Богу плод духовный приносить. И для многого другого. У нас очень тяжелая жизнь. Нам нужно много даров одного и того же Святого Духа. Поэтому здесь нет параллели. Здесь параллель не такая явная. Здесь немножко все по-разному. Есть звоночка еще.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, можно мне вот два вопроса? Один коротенький. Можно ли уже молиться на коленочках или еще рано, вот только после Троицы? И второй вопрос. У меня на работе не очень приятная ситуация, чтобы не углубляться очень быстро. Скажу, начальник решил наказать меня деньгами. Когда я спросила, за что, потому что сумма очень большая, это моих 1,5 оклада, вот, он сказал, чем он недоволен. Я предоставила информацию, что это не так, что, казалось бы, не на что наказывать, но он решил наказать. И, конечно, у Бога не просят денег. Я правильно ли я делаю? Я с Господом пытаюсь вот в молитве сказать, чтобы он умягчил его сердце, чтобы, ну, как-то, чтобы он понял меня, услышал, начальник, я имею в виду, чтобы разрешилась эта ситуация. Вот, правильно я делаю, и если неправильно, батюшка, то скажите, как вот именно в такой ситуации поступать, потому что сейчас время тяжелое, начальство говорит, что вы и так будете работать, работы нет, вы никуда не уйдете. Хотите, будете по 12 часов сидеть, ну, и так, я думаю, многие с этим теперь сталкиваются.
Ну, по части молитвы на коленях, то вы свободны всегда кланяться на коленях Богу в любой период. А кто их или триоди, независимо от того, где что, только дома. То есть дома всегда можете на колени стать перед Богом. Всегда. Даже в саму Пасху. Никакого греха потом нет. Вот как хотите, так и молитесь. В тайне сердца своего и в своих жилищах. Ну, в храме уже там нет коленопреклонений, значит, нет. Ну, а по части вашего начальника, который сказал, работы нет, и так будете работать. О, какой он, понимаешь? Вот ты какой. Это нехорошо, что он так сказал. Но вам что надо молиться? Что, о чем надо молиться? Вы не молитесь конкретно о чем-либо такое, так сказать, вот, смягчи ему сердце, дай мне денег, например, такое. Ну, можно, конечно, и так, всяко можно молиться. Но можно просить, Господи, вот моя проблема, вот ты ее знаешь. Говорит, разреши ее, как ты сам хочешь, как ты сам видишь. Помоги мне в моей проблеме. Ты знаешь мою проблему. Вот начальник, вот деньги, вот я, вот ты. Вот, разреши мою проблему. Как сам хочешь. То ли его сердце смягчится, то ли кризис кончится, то ли вас позовут на другую работу с большим окладом. Мало ли вариантов есть. То ли помрет кто-нибудь, то ли кто-то родится. Ну, тут, может быть, 1000 вариантов. То есть, поэтому конкретных вариантов Богу не предлагайте. Просто на молитве стоит, говорит, Господи, у меня есть проблема, ты сам знаешь, вот деньги, вот начальник, вот мои страхи, вот мои проблемы, помоги мне, как сам видишь, как сам знаешь, дай мне ума и терпение, и помоги мне, пожалуйста, аминь. Вот, я думаю, что вы будете сохранены, защищены, спасены, без сомнения, Богом, который переживает о тех, кто любит его. Только конкретных просьб нужно остерегаться задавать Богу, просить, потому что мы иногда не знаем, что просим. А вот просьба о помощи в целом, она всегда уместна. Прошу вас молиться Богу серьезно, сердечно, и да, примет Он молитву вашу, да даст Он по сердцу вашему, на пользу вам. Аминь. Да, есть еще звонок. Что-то тут не слышно.
Алло, добрый вечер.
Да.
Скажите, пожалуйста, отец Андрей, у меня такой вопрос по Евангелию. Почему Иисус Христос запрещал ученикам своим и бесам говорить о том, что они знают, что Он Сын Божий? И еще, простите, пожалуйста, можно ли девочке заниматься карате и брать благословение у священника на соревнования? Спасибо, Господи.
Ну, если бы я был священником, который наберет благословение, я бы его благословил. Только желательно заниматься карате не полного контакта, чтобы ей там не подбивали печень там, и все остальные внутренности. Ну, то есть пусть занимается, то есть как бы для общего развития. А что касается, то есть это я считаю, ну, пожалуйста, то есть спорт есть спорт, но есть спорт калечащий, есть спорт укрепляющий. И любой спорт может покалечить человека. Можно так заниматься футболом или плаванием, там, или, не знаю, там, велосипедом, что у тебя костей не соберешь. А можно заниматься так, чтобы укрепиться, подтянуться, там, оздоровиться и закалиться. Лишь бы не обнаглеть. Вот если надо, хочет заниматься каратэ, чтобы потом будущего мужа бить своего, то Бог не благословит. Ну, и пусть занимается, как по мне. Ну, как батюшка скажет, так пусть она и поступает. И раз она будет идти за благословение к батюшке, значит, то пусть поступает так, как батюшка скажет. Батюшка скажет, не занимайся, значит, пусть не занимается. Или скажет, занимайся, значит, пусть занимается. Вот, а я-то что-то, я же не могу всех благословить на все. А что касается вашего первого вопроса, значит, почему Христос не говорил... Значит, запрещал всем рассказывать, там, бесам. Ну, с бесов какие проповедники? Бес, как начнет проповедовать, так он тут же и прибрешет, и солжет, и наплетет, как бы бесов слушать нельзя, даже если неправду говорят. Поэтому бесам он запрещал по вполне конкретной причине. Какой из них проповедник с бесов-то? Вот, они правду не могут говорить, чтобы не приблехать что-нибудь. За собой следим. Смотрите, чтобы мы тоже не были бесовские проповедники. Потому что многие из нас, людей, таким образом говорят правду Божию, что они доплетают к правде Божией столько своего, что потом не разберешь, там, где там твое, там, где там Божие. Вот это гнилые проповедники, это слишком опасное занятие. Вот, и бесы не могут просто чистую правду Божию говорить. Они обязательно доплетают туда свое. Вот, смотрите, чтобы вы... Часто вы спрашиваете, почему я говорю про Бога, меня не слушают. Да потому что мы не просто про Бога говорим, мы еще про себя говорим. Мы еще своего туда домешиваем целыми ложками. Такое. Непонятно, кого мы проповедуем, Бога или себя самого. Вот, поэтому с беса какой проповедник? Тьфу, а не проповедник. А ученикам своим он мог смело запрещать, потому что люди ждали Христа. Люди ожидали Мессию. И были опустошены этим ожиданием долгим. И когда он пришел, они должны были насытиться его пришествием. Они должны сами все понять были. Должны были впитать его слова, как земля сухая воду пьет. Там не нужно было лишних слов. А раз этого нету, раз есть черствость, раз есть отторжение, непонимание, вопросы, совопросы, а что, а куда, а чего, а кто ты такой, значит, не нужно лишний раз говорить. То есть Христос самоочевиден. То есть Он настолько ярок, Он настолько непостижимо прекрасен и прост, и уникален, и неподражаем, что здесь вообще много вопросов, это только унижать тему разговора. То есть люди должны были сами понимать, что от пришел наконец. Как Никодим пришел ночью к нему. Ночью пришел. Говорит, учитель, мы знаем, что ты от Бога пришел. Никто не может делать то, что делаешь, если не будет с ним Бог. То есть ты от Бога пришел. Мы знаем это. Вот так нужно, чтобы было, чтобы все вот так вот сказали: мы знаем, что ты от Бога пришел. Поэтому не нужно трезвонить про него на каждом перекрестке, потому что слишком очевидно, что пришел Сын Божий. Вот поэтому он, видимо, и запрещал эту излишнюю говорильню людям. Ну, а уж бесам я уже сказал, что с беса плохой проповедник. Бес может только приврать свое к Божьему. Есть звонок еще.
Алло. Алло, да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня есть информация вот к тому папе, который звонил, мальчик игроман.
Прекрасно, да,
слушаем. На Радонеже была передача «Уберечь детей от наркотиков».
Да.
Вот. И там, значит, научно-практический институт, значит, там можно привести своего ребенка, который страдает игроманией, наркоманией, другой любой зависимостью, но добровольно. Условия должны быть, чтобы ребенок приехал добровольно. Угу. Иметь при себе полис и паспорт бесплатно. Улица Люблинская, дом 37/1. Вот, пожалуйста, можно...
Еще раз, пожалуйста, адрес повторите на всякий случай.
Улица Люблинская. Дом 37/1. Метро-текстильщики.
Метро-текстильщики.
Да, значит, но условие, что там только добровольно, когда насильно с детьми уже не работают.
Угу. Спасибо большое вам, да. Я думаю, что вы слышали, все, кто заинтересован в этом. Давайте помянем живых и усопших. О здравии молимся. Патриарха Кирилла, архимандрита Кирилла, Николая, протоиерея, Николая, больной матушки Людмилы, Любови, Елены, Дмитрия, Светланы, Александра, Антонины, Светланы, с тяжко болящим, но рожденным младенцем, в реанимации. Николая, Виктора, Виктора, Георгия, Екатерины, Елены, Лариса, Алексея, Петра, Таисии, младенца, болящую Таисии, отроковица Таисии, болящий младенец Таисии. Упокой, Господи, рабов твоих, митрополита Николая, митрополита Николая, протоиерея Николая, Герасима Виктора, Бориса, матушки Веры, игумени Таисии, присно памятного убиенного воина Евгения. Николая, Таисия, Евгения, Владимира, Наталья, Василия, Нина, Анастасия, Надежда, Николая, Павла. Со святыми упокоя Христе души рабов своих, держись болезни, печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная. Аминь. Что ж, у нас остается немножко времени совсем, каких-нибудь минут 5, может быть, больше. То есть звонок еще у нас там. Да, слушаю вас.
А здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, я хотела спросить, одна моя знакомая, она ездила в Грецию, и там вот, она мне сказала, что есть такая традиция, что женщины в церкви, они без платков.
Угу.
Вот правда это, и как бы, можете объяснить, почему у них так, а у нас...
Правда, да. Женщин, у них без платков чаще всего. Ну почему? Вот почему. Почему у нас первенство по абортам в мире? А кто его знает почему? Вот так получилось. Почему там без платков? Почему у нас и браков невенчанных полно, а те, что венчанные, не поймешь, брак это или не брак. В общем, грех действует в мире. И живет, и свое совершает. Ну, вот так вот их расслабили, их духовенство их расслабило. Они не покрывают там голову. Они считают, что они... Ну, блин, да. Ну, тут еще мне подсказывают, что жарко, что, мол, там, дескать, что жара. Вот. Ну, жарой, как бы, значит, на молитве покрывали. Всю жизнь покрывались греет. На самом деле, гречанки покрывались всегда. Любую фотографию там возьмешь, там, времен там, скажем, начала 20 века там или 19 века, когда уже была фотография. Ну, гречанки покрытые с головами. Сейчас просто, ну, как бы, ну, что? Говорят, а кто мне командир? Я сама себе знаю, что мне командуете мной. Вот и все. Но это не самая главная проблема тут, если... Ну, хотя это тоже проблема. Все проблема. Проблема та спесь сердечная, которая рождает нецерковное поведение. Ну ладно, есть еще звонок у нас.
Добрый вечер, отец Андрей. У меня вопрос по Евангелию. Вот меня последнее время, я никак не могу найти ответ вот на такой вопрос. Вот в трех Евангелиях есть событие, когда Христос исцеляет кровоточивую женщину и дочь Иаира. Вот во всех трех Евангелиях это дается одновременно. И вот прям вот намекает и все время показывает, что вот получается такой вот вывод из всего этого, что вот как только родилась дочь Иаира, эта женщина заболела. И в тот момент, когда она умерла, эта женщина выздоровела. И вот именно 12 лет во всех трех Евангелиях об этом говорится. И дочери 12 лет, и болела она 12 лет, вот долго 12 лет. Угу. Можете вы это как-нибудь объяснить?
У нас нет намеков из самого текста на связь между тем и тем. Мы не можем с уверенностью сказать, что это... То есть у нас есть поле для инсинуации, для того, чтобы пофантазировать вообще, каким образом могла быть связана смерть девочки, болезнь девочки, смерть девочки с болезнью женщины. Таким, то есть получается, что как только родилась, та девочка, там женщина заболела. И что там могло быть между ними? То есть здесь есть поле для фантазии, как бы, но у нас нет никакого материала, чтобы связать эти вещи воедино. При том, что мы веруем и знаем, что все события мира связаны воедино. Просто некоторые в близкой передаче, а некоторые в удаленной передаче. Может быть, даже очень удаленные, но все-таки связаны. Поэтому я благодарю вас за такое дотошное исследование текста и буду искать ответы на это. Быть может, мне кто-то что-то подскажется в книжках. Но я на сегодняшний день не знаю ни одной проповеди, в которой бы связывалось рождение ребенка с кровотечением и смерть ребенка и воскресение с исцелением женщины. Я склонен думать, что это более некий символический срок. То есть 38 лет лежал при купели человек, там, значит, 40 лет там слепой. Там-то. И вот эти цифры все, мне кажется, они имеют более такое значение символического отношения человечества вообще больного. Христос ведь не пришел всех прокаженных исцелить и всех кровоточивых высушить, потому что иначе было бы несправедливо, потому что масса женщин кровоточивых так и остались кровоточивыми. Он же не пришел всех их уздравить. Вот так же он не всех мертвых пришел воскресить, он пришел сам умереть и воскреснуть. Вот поэтому все эти дела, это вот Иоанн говорит, что знамения. То есть это знамение. Знамение, скорее всего, касающееся не конкретных людей, то есть вот тебе это, за это тебе это. А указание на человечество вообще. Потом 12 лет – это серьезный возраст. Ну, скажем так, для девочки 12 лет – это период вступления в завет. Для мальчика 13, для девочки 12. Это период вступления в сознательные отношения с Господом Богом. Вот так что здесь стоит покопаться в толкованиях, но прямой связи между этой женщиной, ее историей и дочкой Иаира я на сегодняшний день не знаю. Хотя, возможно, они есть, но мы будем искать. Хорошо, вы ищите сами. Я буду искать, слушатели будут искать. Так, глядишь, мы будем обогащаться через наше общение. Вот. А пока что на этой смиренной ноте, на том, что мы не знаем. Все так хорошо, что что-то не знать. Вообще такая милость Божия, не знать чего-то. Вот на ноте того, что мы не знаем многого, мы и закончим наше общение. Христос да восполнит нашу скудость. Ему слава, с Отцом и Духом во веки веков. Аминь.